Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Борис Мартынов, заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики МГИМО, доктор политических наук, профессор. Здравствуйте, Борис Федорович.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить о Кубе до Фиделя Кастро, потому что рассуждений после смерти Фиделя было много, чего он добился. И мы решили заглянуть, скажем, в период до прихода Фиделя Кастро. Хорошо ли жила Куба? Были ли те самые американские инвестиции, о которых так много рассуждали, мол, он их лишил, кубинцев, имеется в виду, хорошей жизни? Вот об этом мы попытаемся вспомнить. Ну и давайте начнем. Если говорить о Кубе до Фиделя, то с кем прежде всего ее связывать? Это Фульхенсио Батиста?
Ну, наверное, хотя история Кубы до Фиделя, так сказать, имела свою специфику. Ну,
что она из себя представляла вот до Фиделя, до 50-х годов?
Ну, вы знаете, есть такое понятие, привелось как-то оно, банановая республика. Вот Куба была классической банановой республикой, хоть и, так сказать, экспорт бананов — это не ее. Ее — это экспорт сахара, табака, рома, никеля. Но, собственно говоря, прежде всего это сахар. То есть Куба долгое время, если так максимально обобщить, чем была Куба до Фиделя, Куба до Фиделя для Соединенных Штатов была сахарницей, табакеркой, публичным и игорным домами вместе взятые. Вот примерно так. Для начала же нужно оговориться, и это очень важно себе представлять, иначе мы потом не поймем ничего. Мы даже не поймем и Фиделя, и его позиционирование между двух сверхдержав. Нужно понять, что кубинская революция была совершена отнюдь не по причинам бедности кубинского народа. Куба не была самой бедной страной Латинской Америки. Примерно она находилась где-то на третьем месте по доходам на душу населения после Аргентины, Венесуэлы, вот как раз где-то там. Куба была достаточно образованной страной, хотя существовал высокий уровень неграмотности, но все познается в сравнении с другими латиноамериканскими странами. Куба занимала, ну и занимает, естественно, по-прежнему очень важное геостратегическое положение в Карибском бассейне. Недаром ее называли «жемчужный Антил». Самое главное то, что Куба — это как бы перевалочный пункт на пути к Панамскому каналу, на пути к Центральной Америке, к Панамскому перешейку. Это стратегическое положение она занимает между Атлантикой и Тихим океаном.
То есть, по сути, это ворота, что это к ворота. Северной Америке, что к Южной.
Что к Южной, и Европа, и Африка. В общем-то, так достаточно близко. То есть Куба... уникальная страна в своем роде. И давайте еще вот что не будем забывать. И это обстоятельство тоже играло важную роль в истории Кубы. То, что Куба среди всех стран Карибского бассейна имеет наилучшие порты. Наилучшие. Это 5 портов, включая знаменитый Гуантанамо, но это также и Гавана, Матансас, Сьенфуэгос, порты, которые способны принимать корабли любой осадки, как торговые, так и военные, вплоть до авианосцев, атомных подводных лодок. Эти вот порт Майами, который это своего рода, понимаете, насмешка истории. После того, как Куба в силу ряда обстоятельств была исключена из тесных мирохозяйственных связей, порт Майами оказался, так сказать, вынужденно самым крупным портом на Карибах, хотя каждый год там нужно проводить дноуглубительные работы на миллионы долларов. Он зарастает, потому что Флорида, юг Флориды — это болото. Вообще, конечно, Флорида тоже... это следствие кубинской революции во многом. Мне доводилось работать во Флориде.
Вы имеете в виду ее развитие?
Или ее развитие, развитие, потому что, ну, во-первых, испанский язык там уже давно стал первым, а не вторым. Так вот, исходя из повседневной практики, что называется. Вот. И сами майямцы говорят, что нам тут нужно поставить два памятника в нашем городе. Один Кеннеди, а другой Фиделю Кастро. Потому что оба эти человека приложили, так сказать, ну, как бы вольно или невольно, усилия к тому, что из какого-то заштатного городка Майами стал индустриальным, туристическим, торговым центром, превратился в мегаполис огромный, известный по всему миру до этого. То есть, понимаете, кубинцы, кубинская эмиграция сыграла значительную роль в развитии экономики всего этого региона, всего штата Флорида.
Давайте вернемся на Кубу. Все-таки, если говорить о причинах, которые привели Фиделя Кастро к власти, о причинах революции, с какого периода лучше брать отсчет?
Вы знаете, лучше брать отсчет с 1901 года.
С рождения Батиста?
Нет. С поправки Платта, так называемой. Когда Соединенные Штаты очень умело воспользовались гражданской войной, вернее, национально-освободительной войной кубинского народа против Испании. Испания очень цепко держалась до Кубы, до последнего. То есть из всех латиноамериканских стран, по сути дела, Куба была последней страной, которая освободилась от власти Испании. И это опять-таки связано с портами, как это ни странно, потому что свой статус великой державы в начале, в конце 19-го и в самом начале 20 века Испания пыталась удержать за счет того, что обладала более или менее еще значительным флотом.
То есть в самом начале 20 века Куба еще фактически
была... Вернее, в конце
19-го.
В конце 19-го
была колония
Испании. Была колония Испании. В 1898-99 год. Вот это вот время, когда наступил пик освободительной борьбы. На каком-то периоде эту освободительную борьбу возглавлял Хосе Марти. Очень интересный, талантливый публицист, журналист, философ, поэт, писатель, еще, так сказать, достаточно оцененный на Кубе и в регионе, но, мне кажется, еще недооцененный, так сказать, в мировом, так сказать, культурном пространстве. Вот. Соединенные Штаты воспользовались этой борьбой. Они устроили провокацию в Гаванской бухте. По неизвестным причинам был взорван, взорвался американский броненосный крейсер, после чего Соединенные Штаты обвинили в этом Испанию и вступили в войну с испанской монархией под лозунгом освобождения колонии, как всегда, так сказать, под лозунгом демократии, свободы, независимости, самоопределения. Замечательно поступили сразу после поражения Испании. Они первым делом прикарманили себе бывшие испанские колонии. Филиппины, Гуам. Да, на Филиппинах, например, они мечом и кровью подавили национально-освободительное движение. Вот, на Кубе они этого сделать не смогли, поскольку национально-освободительное движение кубинского народа уже приняло такие формы, что просто так навязать колониальный статус Кубе американцы просто бы уже не смогли.
Они решили договариваться,
получается. Они навязали полуколониальный статус. То есть они пошли по линии наименьшего сопротивления, согласились предоставить Кубе формальный суверенитет, но при этом Конгресс США принял поправку сенатора Платта, вот она и получила такое, поправка Платта, согласно которой Соединенные Штаты имели право, в кавычках возьмем это слово «право», да, вторгаться на Кубу практически в любой момент, как только им бы это показалось необходимым. Ну, обидели там какого-то американца, там что-то такое. То есть фактически этот суверенитет повисал в воздухе, и реальным суверенитетом обладали Соединенные Штаты. Ну, Куба была им нужна. Куба нужна была им по многим показателям, поскольку Соединенные Штаты сами выходили на большую международную арену в качестве новой великой державы. Обладание колониями тогда считалось, так сказать, необходимым качеством великой державы.
Впереди две мировые войны.
Геостратегическое, экономическое, геоэкономическое положение Кубы замечательное. Куба стала превращаться вот в такого вот сателлита Соединенных Штатов, формально независимого.
Вы знаете, можно быть сателлитом, да, и сателлитом в другом смысле. Потому что если вам дают денег, если в вас инвестируют, если ваша экономика развивается, да бог с ними. Пусть вторгаются, когда им будет удобно. Главное, что нам становится хорошо. Вот.
Ну, вы знаете, может быть и так, или все это исчерпывалось чисто какими-то экономическими показателями, если бы человек на самом деле был тем, что он ест. Угу. Человек немножко посложнее существо все-таки, да? И поэтому кубинская революция, ну, ее можно назвать таки, наверное, революцией достоинства в полном смысле этого слова. Поскольку дело дошло до того, что вот где-то к концу 50-х годов кубинцы стали чувствовать себя чужими в своей собственной стране.
Вы говорите, что экономических причин как таковых не было, но если посмотреть на цифры статистики, там безработица на острове Свободы доходила до 40%.
Доходила, было, но опять-таки все познается в сравнении. Не самая бедная страна. Потом, когда? Кубинская экономика процветала в годы Второй мировой войны, потому что экспорт сахара, стратегических товаров на театр военных действий и в Соединенные Штаты Америки, конечно, обеспечивал довольно солидный навар для кубинских элит. Но вопрос опять в том, кто и что получал. Да, элиты, разумеется. На общем, так сказать, фоне, если все поделить по головам, вроде ситуации ничего. Но на самом деле социально-экономическое расслоение, конечно, было очень серьезным. Очень серьезным. Ну, начать с того, что, ну, например, возьмем 30-е, вот предвоенные годы. Сухой закон Соединенных Штатов. Вот что значит географическая близость. Угу. Понимаете? Сухой закон Соединенных Штатов. На Кубу моментально откачевывает вся эта публика. Понимаете, все мафиози, которые, так сказать, занимались производством спиртного в США. И организуют производство там. И гонят контрабандой. Вот это вот бутлегерское начало, оно дало рывок развитию экономики Кубы. Но какому развитию? Уродливому, сориентированному на внешний рынок Соединенных Штатов.
Мало того, на внешний, так еще и не, на незаконный, то есть фактически еще на контрабанду.
Поэтому власть мафии на Кубе с тех пор утвердилось с 30-х годов. И вот все эти, может быть, такой вот роскошный, гламурный вид Гаваны 50-х годов, еще, так сказать, некоторые реминисценции, там картинки, там что-то.
Здания вот эти колониальном стиле.
Отели, да, ну, да. И колониальный, и отель, вот эта рампа знаменитая, вот этот отель Гаваны Хилтон, набережная Маликон, все вот эти красоты, да, это все такое показное, все это эффектное, гламурное. Это наследие денег американо-кубинской мафии, которой можно было уже называть американо-кубинской. На эти деньги жили кубинские элиты, которые ни в чем себе не отказывались. Но они уже были американо-кубинские элиты. Они срослись настолько, что отделить одно от другого было уже невозможно. То есть две страны в одной. Угу. Народ... В народе зрели грозди гнева, но зрели они постепенно. Нужен, конечно, был экономический стимул. Нужен был экономический стимул. Он наступил сразу после войны, когда обрушилась вот эта вот искусственная конъюнктура на товары кубинского экспорта, связанные со Второй мировой войной. Когда усугубились экономические проблемы. Но опять-таки, что ставить на первое место? На первом месте все-таки, мне кажется, нужно было поставить поведение Соединенных Штатов. Поскольку, ну, лидеры кубинской революции, да и сам Фидель Кастро, они же отнюдь не из бедных слоев.
Да.
Папа Фиделя, крупный латифундист.
Землевладелец.
Землевладелец, да, на него работали люди. Сам Фидель и его братья закончили престижный иезуитский колледж. Затем они поступили в Гаванский университет. То есть по всем показателям вполне благополучная семья, и чего бы им беспокоиться. Ну, просто американцы и достали, что называется, настолько, ну, смотрите, одним из, ну, это малоизвестный факт, но одним из таких толчков для того, чтобы народ возроптал да, послужил тот факт, что в центре Гаваны на памятник Хосе Марти, национальный герой, погибший за независимость Кубы, забрался пьяный американский моряк, оседлал его там сверху, размахивал своей этой панамкой и что-то такое кричал обидное. Но это только один эпизод, таких эпизодов было много. В самой Гаване были места, куда просто-таки напросто, да, кубинцам был запрещен вход, где могли, так сказать, развлекаться только американцы, американские моряки, да, ну, опять эти порты, все упирается в порты, да, постоянные визиты американских кораблей, постоянное базирование там.
Ну, как сейчас в Японии на Окинаве вечное недовольство, связанное, да, с поведением американских военных.
Да, вот это как бы вот постоянная Окинава, каждый день что-нибудь происходило, тем более Гуантанамо, ну, это вообще, понимаете, после испано-американской войны американцы взяли этот великолепнейший порт, замечательную бухту Гуантанамо в аренду на вечные времена, как вам кажется.
Удобно.
На вечные времена. Это демократическая страна, да, кичащаяся своим свободолюбием. Ну,
отдельно. Но не присвоили же, взяли в аренду, просто на вечные времена. А,
да, конечно. Лучше бы присвоили. Тогда было бы, по крайней мере, более в каком-то это более честно, что ли. Так. Ну, и ведь кто стал мотором революции? Студенчество. Студенчество. Люди образованные и люди, в общем-то, с развитым чувством национального самосознания. Вот это развитие национального самосознания, оно шло параллельно с тем, как Соединенные Штаты...
Параллельно с недовольством.
Параллельно с недовольством, да, нарастание недовольства народа, и плюс еще, так сказать, присовокупились экономические трудности после Второй мировой. Теперь, возвращаясь к Батисте, что нужно сказать?
Давайте да. Так, вот для того, чтобы разобраться в том, кто такой Батиста, ну, логично рассказать немного о нем, то есть откуда он вышел, был ли он плоть от плоти как раз кубинским народом, вышел ли он из него, почему чувство самосознания в нем не пробуждалось, если уж он стал, по сути... проводником американской политики, как его
можно
считают.
Можно сказать и так, да, он вышел из народа, он из бедной семьи, он self-made man, так сказать, он избрал карьеру военного, но продвинуться выше сержанта долгое время, поэтому сержант Батиста. Вот, одновременно он стал заниматься политикой, но он был реалистом. Он не был патриотом, он был реалистом. Он прекрасно понимал и отдавал себе отчет вот в том самом географическом детерминизме, о котором очень много говорилось в связи с Кубой, который в конечном итоге таки себя не оправдал. Да, но Батиста считал, что без Соединенных Штатов Куба не проживет, не способна прожить, и не нужно искать ничего иного. Он верой и правдой служил американским интересам.
Американским интересам или, скажем так, мафиозным интересам?
И то, и другое. Там ведь это все было в одном пакете. Американские и мафиозные интересы. Кстати говоря, несчастная судьба президента Кеннеди ведь во многом тоже была предопределена соотношением сил вот между несколькими фигурами. Да? И многие сторонники теории заговора причисляют к тем, кто работал против Кеннеди, американо-кубинскую мафию.
Которые были недовольны политикой Кеннеди.
Недовольны. С отделением в США и, собственно говоря, и тех, которых изгнали с Кубы кубинские мафиози. Но это связано еще во многом с агрессией на Плайо-Херон, когда Кеннеди в апреле 61 года нарушил обещание, данное кубинским иммигрантам и Пентагону конкретно, Эйзенхауэром, употребить ВВС США, если наемники будут терпеть поражение. Ну, Кеннеди нужно отдать ему...
Это сама операция в заливе свиней.
В заливе свиней, совершенно верно. Кеннеди, ну, нужно отдать ему должное. Он принял это как бы в готовом виде. Он только что заступил на президентский пост и был не в курсе деталей. Но вот когда эти детали появились на свет, и он отказал Пентагону в праве использовать американские военно-воздушные силы. И на значит, вторжение потерпело поражение, известное дело, после чего Фидель Кастро заявил о социалистической ориентации кубинской революции, но Кеннеди просто этого не простили. Не простил Пентагон, не простила ЦРУ, которая планировала весь ход этой операции, прежде всего не простили вот эти вот американо-кубинские мафиози, которые были изгнаны из Кубы после кубинской революции.
Фульхенсио Батиста. Он приходит к власти в каком? В 1933 году?
А он приходит к власти раньше. Он пришел к власти в 1940 году путем выборов.
А в 1933-м? Там же какой-то переворот еще был.
В 1952-м он устроил переворот. В 1940-м у него было как бы два периода. Очень интересно два периода. Поскольку он пришел к власти как народный президент, имел определенную поддержку, довольно высокие рейтинги. Нужно отметить, что заслугу ему можно поставить, значит, вступление Кубы во Вторую мировую войну, активную...
На стороне антигитлеровской коалиции, да.
На стороне антигитлеровской коалиции. Активную довольно политику, ведь помимо экспорта стратегических товаров странам антигитлеровской коалиции, Куба активно участвовала в патрулировании Карибского моря и кубинским судам кубинских ВМФ даже удалось потопить 2 или 3 подводные лодки немецких, которые проникали в Карибское море. Батиста установил отношения с Советским Союзом, что также можно поставить ему в плюс. И эти отношения до поры до времени развивались вполне-таки себе нормально. Вот. Но опять-таки во многом эта его популярность основывалась на вот этой вот
На экономическом росте,
на хорошей экономической конъюнктуре. После того, как она провалилась, естественно, обнажились и слабые места в политике Батисты. Он долгое время действовал за сценой, он, так сказать, был серым кардиналом. Надо отдать ему должное. Конечно, он тоже был харизматичной фигурой, вот, сильным человеком, который очень хорошо, так сказать, ориентировался в коридорах власти. Но, опять-таки, главной его стратегической ошибкой был курс на партнерство, союзничество с Соединенными Штатами. Он исходил из очень простой презумпции, что 200 миль — это не расстояние.
Ну, в принципе, резонно.
Это резонно, да. Но, так сказать, Фидель оказался более дальновидным в этом плане, поскольку он прекрасно представлял себе, что такое положение не может длиться вечно.
За счет чего Куба пыталась выправить свое социально-экономическое положение уже в послевоенные годы?
В послевоенные годы, да, собственно говоря, за счет чего? У Кубы не было особо большого выбора. Это монокультурная страна. Где-то 80% экспорта составлял сахар. Падение конъюнктуры на сахар, естественно, подрубало очень многие перспективы, очень многие планы правительства Батисты.
Она в этот момент делает акцент на туризме?
Нет, акцент на туризме был сделан в период, в так называемый особый период в мирное время, после того, как Кубу оставил Советский Союз. Но это отдельная история. И эта история достаточно грустная для нас, поскольку теперь нам приходится пожинать плоды недальновидной политики Козырева, политики начала 90-х годов.
Ну вот если посмотреть на Кубу, то большинство зданий, гостиниц, как вы сами замечали, это вот как раз годов каких? 40-х, 50-х?
Да, 40-х, 50-х. С тех пор на Кубе было очень мало чего построено в плане каких-то таких престижных зданий, сооружений.
На это обращаю внимание как свидетельство того, что они пытались как-то найти новые статьи дохода. И почему-то или не получалось, или получалось не в том масштабе.
Нет, ну, статьи дохода были те же, просто их использовали, так сказать, более интенсивно. Это, я же подчеркиваю, здесь и был
сахар,
и серый,
табак.
И плюс к тому серый, и такой, и совсем уж черный бизнес, и горные дома, публичные дома.
То есть как Таиланд.
Наркотрафик.
Как своеобразный Таиланд для Соединенных Штатов превратился.
Ну, наверное, да, примерно в том же духе.
С нами сегодня Борис Мартынов, заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики МГИМО, доктор политических наук, профессор. Говорим о Кубе до Фиделя Кастро, что она из себя представляла. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики МГИМО, доктор политических наук, профессор Борис Мартынов. Говорим о Кубе до Фиделя Кастро. Что из себя она представляла? Кстати, если говорить о странах, которые также неподалеку от Кубы располагаются, с кем или с чем можно сравнить Кубу? С Доминиканской республикой?
Нет, развитие Кубы в конце 50-х годов было более ощутимо. Гаити, соседняя с Доминиканы, это вообще, так сказать, провальный вариант. Это страна, которая, вот парадокс, смотрите, после Соединенных Штатов фактически это вторая страна, освободившаяся от колониального господства, в данном случае французского. И с тех пор она, собственно говоря, так ничего из себя и не показала, кроме огромного количества проблем внутренних, которые иногда переливаются и во внешние.
Когда сейчас описывают Гаити, это представляется таким адом на земле, особенно после там, трагических событий, произошедших там, связанных со стихийными бедствиями. Конечно. Когда пытались им помочь, то как-то совсем все грустно выглядит.
Грустно. Ну, все опять-таки относительно, и люди привыкли, люди там живут, привыкли в таком режиме жить, существовать, находить для себя, наверное, какие-то лазейки и отдушины. Но Гаити страна, наверное, самая грустная, да, самая бедная страна в западном полушарии и в Латинской Америке. Ну вот интересно в данном случае взять, например, Боливию. Почему Боливию? Потому что туда поехал в 1967 году Че Гевара делать континентальную революцию, будучи абсолютно убежденным в том, что революция происходит от бедности. Боливия одна из самых бедных стран на южноамериканском континенте. Однако у него ничего не получилось, что как бы косвенным образом доказало то, что кубинская революция имела свою абсолютно национальную, четко выраженную специфику. И эта специфика не имела ничего общего с боливийской, где совсем...
Загнать только в экономические рамки все равно не получается.
Нет, не получается. Не получается. Поскольку, опять-таки, эти боливийцы, наверное, хоть и жили и продолжают жить во многом еще бедно, но они приспособились. У них иные представления о счастье, о том, что такое прогресс, что такое развитие. Это, ну, так сказать, это иной этнокультурный ареал по сравнению с Кубой. Там 60% индейского населения и, в общем-то, несколько иная, ну, если хотите, даже философия жизни.
Воспроизведу сейчас банальность про то, что история не терпит сослагательного наклонения, но все-таки мы иногда фантазируем, а что могло бы быть, да, если бы революции, например, не случилось? Как сейчас выглядела бы Куба? Вот если отталкиваться от тех параметров, которые были при Фульхенсио Батисте до совершения революции, там сколько? По ряду отраслей в экономике Кубы 80-90% принадлежало американским монополиям, сахар 50% принадлежали, да, американским монополиям. И как бы история, скорее всего, развивалась бы?
Ну, во-первых, мы должны фантазировать, иначе зачем нужна история? Тогда из нее невозможно извлекать уроки, тогда она будет лежать мертвым грузом и не служить никому и ничему. Но я бы немного иначе поставил вопрос, чем была бы Куба без Фиделя? Потому что революция обязательно бы произошла, поскольку уровень общественного возмущения был слишком высок, его нужно было обязательно куда-то канализировать, да? Вот. И кроме Фиделя, который ведь готовил революцию в Мексике, и на Кубе оставались люди, которые, так сказать, плели заговоры, собирались, так сказать, на какие-то демонстрации, сходки, в общем, готовили эту революцию. Но Фидель просто придал этой революции дополнительный радикализм, что ли, дополнительную бескомпромиссность. Я думаю, что революция все-таки выродилась бы в нечто такое, понимаете, межеумочное, так сказать. Ведь давайте посмотрим. Ведь с Фиделем шли очень многие люди, которые потом с ним не согласились.
Часть из которых потом была репрессирована.
Часть из которых или уехала в Соединенные Штаты, или была репрессирована, как, например, известный командант Уберт Матос, который даже сидел, так сказать, достаточно долго в тюрьме. Кроме того, давайте не будем забывать о том, что на каком-то этапе Соединенные Штаты поняли, что ставить на Батисту бесполезно, что это уже отыгранная карта. Нужно попытаться приручить вот этих вот новых барбудос, которые, так сказать, молодых, энергичных, которым уже стало понятно, они обязательно победят, потому что народ за ними пошел. А раз народ пошел, значит, так сказать, дело сделано. И со стороны Соединенных Штатов несколько раз были такие пассы в сторону конкретно Фиделя, его соратников, типа того, что и до победы революции, и после, и в 59-м году, до агрессии на Плайе Херон, когда уже американцы поняли, что с этим человеком дело нельзя иметь. А до этого были определенные иллюзии, засылались, так сказать, какие-то парламентеры, какие-то эмиссары, которые давали понять, вы, так сказать, поаккуратнее с нашим капиталом, или давайте, так сказать, для порядка что-то вы там национализируете, но с хорошей компенсацией, и, так сказать, у нас все будет по-прежнему. А вот этого по-прежнему Фидель допустить себе не мог. Именно в силу того, что революция носила, ну, давайте даже скажем прямо, не антиимпериалистический, а антиамериканский характер. Потому что если бы Фидель, скажем, согласился, пошел бы на компромисс, я думаю, он бы не усидел столько у руля государства, сколько он действительно усидел. Потому что любой компромисс с врагом, а врагом были Соединенные Штаты, нет, ни экономическая отсталость, ни бедность, хотя это тоже добавляло, ни неграмотность, это тоже добавляло, врагом были Соединенные Штаты. Вот пойди он на компромисс с Соединенными Штатами, у него ничего не получилось. И он себе прекрасно это понимал, он был очень искушенный политик, может быть, от рождения.
То есть он мог поворачивать и влево, и вправо, я имею в виду вот именно политические какие-то
у
повороты.
Него были пути, были возможности, он мог повернуть вправо, да, но он оказался в очень сложной ситуации, как говорят вот испанская поговорка, между стеной и шпагой. То есть если бы Куба была где-нибудь, ну, давайте вспомним Насар, например, тоже ведь он экспериментировал, Сукарно экспериментировал, но 200 миль от Соединенных Штатов. Вы представляете, что это такое? И он прекрасно отдавал себе отчет, что, с одной стороны, он не может пойти на компромисс с Соединенными Штатами, иначе революция просто выродится в свою противоположность. Это будет очередной компромисс, на который кубинцы просто уже не пойдут, они устали.
Поворот вправо означал бы либерализацию экономики, а свободные рыночные отношения подразумевают наличие рынка сбыта, рынок сбыта исключительно Соединенные Штаты.
Разумеется. Всё, разумеется. Тупик. Здесь привязка абсолютно жесткая. Да? Куда деваться? Или, так сказать, голову на заклание, потому что, ну, на Плайе Херон были наемники, так, наспех обученные, натренированные, да, и то уже было советское оружие. В 60-м году мы выкупили кубинскую квоту, которую, так сказать, закрыли Соединенные Штаты и поставили кубинцам оружие. Да? Но дальше бы пришли регулярные американские войска, и как бы Куба не храбрилась, все равно поделать было бы что-то уже нельзя. То есть был Карибский кризис, да, но если бы не было Карибского кризиса, было бы 100% поражение кубинской революции.
Напомню вот слушателям, что, скажем так, одна из важнейших тем во время переговоров Хрущева и Кеннеди, это как раз Куба была, и тогда Кеннеди пообещал, что все, больше никаких претензий Соединенные Штаты к Кубе иметь не будут, оставляют ее в покое. Вот для того, чтобы не повторилось
Кеннеди обещал кризиса. Не нападать на Кубу.
Да.
Это было устное обещание, не закрепленное нигде, ни на бумаге, никак. Но Соединенные Штаты, в общем-то, сдержали слово. Нападений на Кубу больше не было, даже после распада Советского Союза. Но, с другой стороны, кубинцы ведь тоже показали себя отнюдь не овечками. Кубинцы показали, как они могут драться. Они показали это в Анголе в 75-м году, они показали это в Агадене в 78-м году. И американцы, для которых жертвы на войне — это что-то есть очень маложелаемое, да, скажем.
Еще вчера был Вьетнам, да?
Да, еще, да, 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 да. Они примерно, видимо, так прикинули и поняли, что игра не стоит свеч. Вот такая картина.
Иными словами, если бы не случилось Фидели Кастро, случился бы какой-то другой пламенный революционер, неизбежно антиамериканская революция произошла, возможно, у власти он бы не продержался так долго, как Фидель.
Скорее
вот
всего,
вся разница.
Скорее всего, нет.
Ну и теперь уже будем потихонечку переходить к вопросам наших слушателей. Я напомню, с нами сегодня Борис Мартынов, заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики МГИМО, доктор политических наук, профессор. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит и Москва-бот, все это латиницей в одно слово. Ну поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, у меня вопрос вот по возвращению нашему. Вот, знаете, так досадно, вот эта вот политика Козырева, да, вы назвали его. Вот ваше отдельное мнение. Сейчас мы можем вернуться, я имею в виду, ну, хотя бы даже не восстановить там Лурдес. Почему у меня так болит? Потому что я служил с офицерами с этой базы. Вот, служил, да, с теми осназов, кто это, радиогород, представляете, мы оставили целый радиогород, вот.
Спасибо, принимается. Можем ли мы туда вернуться, если вернуться, то с чем?
Да, спасибо, очень хороший вопрос. Действительно, это такая рана, которую нужно, она должна затянуться, да, у нас великолепные отношения с Кубой, к россиянам относятся прекрасно, так же, как раньше относились к советским людям, да, но это, понимаете, за ошибки приходится расплачиваться, и, как говорится, свято место пусто не бывает. Если Советский Союз был главным внешнеторговым партнером Кубы, то сейчас Россия где-то на 10-м и 11-м месте. Вот всего, вот то, чего мы добились после ухода с Кубы, после того, как мы разорвали около 600 различных контрактов, заключен в том числе и контракт на строительство атомной станции в Хурагуа. Хотя, надо сказать, что военные контакты не прекращались. И вот это 2000 год, оставление базы Блурдос в надежде на какое-то, понимаете ли, ну, это 2001, вернее, это после актов 11 сентября был у нас очередной такой, понимаете, стремление восстановить, улучшить отношения с Соединенными Штатами. Мы пошли на такой показательный жест, но он абсолютно необъясним ни с какой точки зрения.
Если говорить вот об этих договорах и про то, что, с чем мы можем прийти сейчас, кроме денег. Ведь что Кубе нужно по-хорошему? Деньги?
Кубе нужны инвестиции. Кубе нужно научно-техническое сотрудничество. Не будем забывать, что, в общем-то, на Кубе Куба привыкла уже к нашему, к российскому, бывшему советскому материально-техническому обеспечению в целом ряде...
Спонсировали Кубу, что ли?
Спонсировали Кубу, конечно. Вот, поэтому еще остается задел. Главное это, конечно, то, что у нас с Кубой практически нет никаких сейчас противоречий во внешнеполитической области. У нас полное взаимопонимание, солидарность на международной арене. Вот. Ну, опять-таки, я подчеркиваю, что сейчас за Кубу начинается, ну, как бы сказать, такая гонка, что ли. Потому что Куба медленно, но верно возвращается, и обязательно она вернется в систему мирохозяйственных связей. И ее положение, новое положение в этой системе мирохозяйственных связей только улучшится.
Почему?
С учетом того, что ну, да. Геостратегические преимущества, которые временно не действовали, я вам называл, это выход на канал, плюс еще модернизация Панамского, плюс еще, возможно, строительство нового канала в Никарагуа, то есть Куба будет только набирать плюсы. К тому же еще за годы правления Фиделя, ну и теперь уже Рауля, Куба, конечно, добилась очень многого в социальной сфере. Она ликвидировала неграмотность, кроме того, на Кубе из всех латиноамериканских стран самый высокий процент населения с высшим образованием. И это тоже очень много в условиях научно-технической революции. На Кубе удалось развить, поставить на ноги и развить такие важные с точки зрения научно-технического развития отрасли, как биотехнологии и фармацевтика. На Кубе современная и очень развитая медицина. Причем кубинские врачи добились очень многого.
Но вы же сами при этом отвечаете на вопрос. Но при этом, вот при всем при этом денег-то нет. Они это будут продавать сейчас.
Они это продают. Разумеется, Но чтобы продавать, нужны рынки.
Рынок?
А рынок должны открыть, он же закрыт еще. Они восстановили отношения, да, подняли там флаг над посольством, которое раньше, так сказать, называлось «Миссия интересов», просто теперь оно называется... А разница-то в чем? Вы блокаду отмените, а блокада как была, так и есть. И еще вопрос, отменит ли, учитывая довольно, мягко говоря, прохладное отношение Трампа к Кубе и учитывая вот консерватизм антикастровского лобби в Соединенных Штатах. То есть рынка пока нет. Рынок есть в Китае, рынок открывается в Латинской Америке.
Какие отношения у Кубы с Мексикой? 86-й интересуется.
Отношения у Кубы с Мексикой. Долгое время они были очень неровными, поскольку мексиканцы 90-е, ну, даже, знаете как, после того, как Мексика вошла в альянс с Соединенными Штатами, в Североамериканское соглашение по свободной торговле, мексиканцы, начали критиковать Кубу за нарушение прав человека. Мексиканцы стали позиционировать себя ближе к Соединенным Штатам, хотя Мексика никогда не поддерживала блокаду. Мексика никогда не разрывала, кстати говоря, отношения с Кубой. Но политика Мексики самой изменилась после вхождения в НАФТА. И в этом плане 90-е годы — это годы очень прохладных мексикано-кубинских отношений. Со временем все выправляется. Выправляется по мере того, как Мексика начинает ощущать свою зависимость экономическую и политическую, вслед за этим, естественно, от Соединенных Штатов, и пытается варьировать свои союзы. Вот Мексика вступила в Тихоокеанский альянс, то есть поворачивается лицом к Латинской Америке. Поэтому и кубинская политика на этом треке, конечно, будет уже иметь для Мексики гораздо большее значение.
Алексей Грач через Твиттер спрашивает. Сам Кастро предложил разместить советские ракеты на Кубе, чтобы предотвратить агрессию США, или нет?
Это было сделано с подачи Хрущева. Кастро на это согласился. Но вся эта история, к сожалению, она могла бы быть гораздо более выигрышной и для Кубы, и для Советского Союза, потому что, вот как писал Серго Микоян, сын Анастаса Микояна, который в ноябре полетел на Кубу для того, чтобы срочно снять возникшие противоречия с Кастро, как он пишет в своей книге, все могло бы быть сделано на более высоком уровне, обладая Хрущев хоть граном профессионализма во внешней политике. Потому что можно было не размещать эти ракеты, а лишь заявить по дипломатическим каналам Кеннеди о том, что мы готовы это сделать и милости просим за стол переговоров.
Торговля намерениями.
Торговля намерениями. А поскольку мы сделали это секретно, да еще и пришлось скрывать это от Соединенных Штатов, когда все было шито белыми нитками, когда Су-2... Ну, естественно, в Соединенных Штатах забили тревогу, что это, так сказать, под шумок размещают ракеты, да еще и с ядерными боеголовками, они что, собираются на нас напасть? То есть это было, понимаете, технически исполнено из рук вон плохо. Поэтому ситуация закончилась тем, что возник кризис в отношениях между Кубой и Советским Союзом. Хрущев испугался, надо прямо говорить об этом, такой жесткой реакции со стороны Соединенных Штатов, и начал сдавать свои позиции одну за другой. Ну, естественно, это соглашение Хрущев-Кеннеди было заключено за спиной Кубы, за спиной Фиделя.
И в очередной раз подставила фактически всю внешнюю политику.
И в очередной раз, да, Фидель оказался как бы перед лицом великой державы, очередной великой державы, которая, в общем-то, рассматривала его как сателлита.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, Александр, Москва.
Да, Александр.
Если позволите, сначала небольшое замечание к этому вопросу. Здесь прозвучало, может быть, я прослушал, но прозвучало, что при Козыреве закрылась база в Лурдосе. На самом деле нет. Это Владимир Владимирович Путин
закрыл. Нет, это Путин закрыл 2001 год, это Козырева уже не было.
Меня, честно говоря, я все время интересовался Кубой. Это вообще в свое время поставило в такой тупик. Мне не у кого было спросить. Ну ладно, это первое. Второе, я хотел у вашего гостя поинтересоваться Эрнесто Геварой. Он покинул Кубу из-за того, что ему стало скучно? Или же это просто интрига с Кастро?
Спасибо, принимается.
Они не поладили друг с другом.
Спасибо. Вопрос, который часто задают. Понимаете, ну, это отношение такого рода. Для того, чтобы ответить на этот вопрос точно, нужно было быть, наверное, где-то третьим между Геварой и Кастро на какой-то, при какой-то их беседе и при каком-то их разговоре. Но я так себе представляю, и вы, наверное, себе хорошо представляете личность Эрнесто Гевары. Это совершенно неординарный человек. Это человек, бредивший общелатиноамериканской революцией. Человек, который начал исповедовать коммунистическую, проникся коммунистической идеологией и начал ее исповедовать гораздо раньше, чем к ней присоединился сам Фидель Кастро. И поэтому, в общем-то, его шаг, он выглядел для этого человека вполне естественно. Давайте не будем забывать, что он, это его лозунг, чтобы защитить Кубу, нужно создать один, два, три, много Вьетнамов. Вот этот тезис «много Вьетнамов», он начал его воплощать еще ведь задолго до Боливии, ведь сначала он поехал в Конго. Он пытался разжечь пожар революции в Африке. Ну, там ему, так сказать, не показалось, не пошло. Он вернулся на Кубу и стал готовить континентальную революцию. Континентальную революцию, избрав Боливию как беднейшую страну. Ну, кроме всего прочего, Боливия — это ведь стратегический центр южноамериканского материка, откуда расходятся связи со всеми странами Латинской Америки, в том числе и с его родной Аргентиной. И давайте не будем забывать, что после Карибского кризиса, Кастро заявил Микояну о том, что Куба отныне сама побеспокоится о своей безопасности. И вот началась вот эта вот эпопея с партизанскими отрядами в Латинской Америке, потом она перехлестнулась в Африку. То есть идея Че Гевара была такая космическая, если хотите. Он не мог ограничить, ему, наверное, было мало одной Кубы. Ведь он же был не кубинец, он был аргентинец и мыслил масштабами континента. Он мечтал вернуться победителем, наверное, в Аргентину, но мы можем это, так сказать, домыслить, во всяком случае, в связи с Массетти, с его другом, аргентинским журналистом, который одновременно пытался поднять партизанское движение в Аргентине. Эта связь была установлена фактически.
Давайте вернемся ненадолго к Фульхенсио Батисте. После того, как он исчез с Кубы, после того, как его власть уже была полностью потеряна, почему он не сделался, там, я не знаю, лидером оппозиции по отношению к Фиделю Кастро? Почему он не стал знаменем для эмигрантов, которые там осели в Соединенных Штатах Америки?
Ну, во-первых, проигравших не любят, а он проиграл. Он проиграл войну, поэтому на нем уже лежал вот такой стигмат лузера, что называется, да, поэтому знаменем оппозиции он стать не мог. Во-вторых, его, собственно говоря, недолюбливали и кубинские элиты, вот эта вот такая утонченная, если хотите, гламурная верхушка, а он был из народа, простецкий, сержант, вот, который, так сказать, прикармливал своих каких-то ручных людей, ну, это знакомый такой тип, понимаете, который, естественно, работал только под себя. А все остальное как-то проходило мимо него, по касательной. Его обвиняли в том, что он упустил Кубу. Да, его даже некоторые, вот это, в Латинской Америке почему-то популярен Керенский, да, его называли Керенским, да, то же самое, как в свое время в Чили Фрей, значит, чилийский Керенский, ему уступил Альенде власть. То есть он потерял власть и, соответственно, потерял отсюда возможность, потенциал
лидера. Ни власти, ни уважения, ни перспектив.
Абсолютно. Он оказался отработанной картой.
И умер уже в Испании.
Он умер в Испании. Он, так сказать, уже не годился. Да и Соединенные Штаты не могли уже на него поставить. Ведь они, так сказать, перестали делать на него ставку еще где-то к концу 58-го года, поняв, что это не рабочая лошадка. Его пора пристрелить.
Сегодня вместе с Борисом Мартыновым вспоминали Кубу до Фиделя Кастро, что она из себя представляла. Итак, еще раз напомню, с нами был заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики МГИМО, доктор политических наук, профессор Борис Мартынов. Спасибо, Борис Федорович, приходите еще.
Спасибо.